Добрый день, в эфире программа «Волгоградский разворот». Это прямой эфир, меня зовут Андрей Кобелянов, 13.08 на наших студийных часах. Сегодня у нас будет очень интересный эфир, как, в общем-то, мы стараемся делать их все интересными. Сегодня поговорим о приватизации отмененной вычислительного центра ЖКХ и ТЭК, о работе городской думы, о поддельных или неподдельных дипломах депутатов городской думы, о проблемах «Волгофарма», и для этого мы сегодня пригласили депутата городской думы Красноармейского района Дмитрия Крылова. С ним мы поговорим весь этот эфир. Звонки будем принимать, но, наверное, может быть, не с самого начала. Номер, в любом случае, напомню, 49-33-67. Можете также писать смс-сообщение, номер 75-45. Перед своим сообщением нужно добавить слово «Эхо», пробел. И также есть аккаунт в Твиттере «Эхо ВЛГ».
Волгоградский разворот.
Итак, самое время поздороваться с нашим гостем, депутат Волгоградской городской думы от Красноармейского района Дмитрий Крылов. Дмитрий Вадимович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, начать хотелось бы не с анонсированных тем, потому что вот это тот вопрос, о котором я хотел бы сейчас поговорить, он на самом деле волнует, наверное, не только, не то чтобы волнует, да, он интересен не только мне,
да, но, давайте поговорим,
но и многим политикам, причем политикам, которые по каким-то причинам не попадают в Думу. Особенно это свойственно, скажем так, непарламентским партиям, у которых не очень высокий рейтинг партийный. И, соответственно, люди, которые в этой партии, они также не особо узнаваемы. У них не получается выиграть выборы под партийным предлогом, под партийным брендом. И, соответственно, когда они проигрывают, они постоянно пеняют на то, что это нарушение, это фальсификации, это противодействие власти. Вы тот человек, который явно, ну, во всяком случае, так складывается впечатление, что, ну, не совсем ко двору, к тем людям, которые сейчас управляют, ну, не знаю, может быть, высоко не будем пока брать, ну, скажем так, городом, областью и так далее. Но у вас получилось стать депутатом. И многие задаются вопросом, почему? Вам дали победить или вы сделали все, чтобы победить?
Нет, вы знаете, я скажу так, что выборы изначально – это право людей. И этим правом люди воспользовались, пришли на выборы и выбрали своего представителя в депутатском корпусе. Все. Поэтому вот эти вот партии или вот эти партийные, так сказать, лидеры или те, которые не могут заплатить за свои выборы. Надо просто работать из года в год, доказывая, что ты реально хочешь улучшить жизнь людей и обещаешь им не завтра это сделать, а делал это вчера. Вот и все. Поэтому просто если взять электорат, который пришел по принуждению или за деньги за тех или иных кандидатов, да, и взять тот электорат, который поддержал Крылова, то мой в два раза больше. И низкая явка по 22-му округу избирательному не оправдалась.
Вот,
если то можно... есть за меня проголосовало 3970 человек, и еще 1500 просто обманулись, подумав, что сняли Крылова меня, а не того Крылова, которого противовес мне ставили. Поэтому мы просчитывали, что придет и проголосует порядка 6000, а минимум мы планировали 4000, то есть это те люди, которые были со мной на встречах, и которые были в курсе, что мы сняли другого Крылова, того, которого противовес мне ставили. Вот. Собственно говоря, так оно и вышло. Ну, вот, то есть никаких чудес не произошло.
Ну, понятно, да, что наверняка это какая-то работа. Хотя, кстати, знаете, вот я тогда в самом
работа,
начале...
конечно, каждый день на протяжении 20 лет.
Перед тем, как спросить относительно вот непосредственно организации самих выборов, то есть, ну, день голосования или перед этим вот избирательная кампания, многие говорили, что, я так понимаю, ваш конкурент был господин Забеднов.
У меня не было конкурентов.
Ну, я имею в виду, с вами на округе
выдвигался Забеднов. «Единая Россия» выставляла Забеднова, да.
Многие говорили, что Забеднов – это тот человек, которого не хотела видеть нынешняя городская власть в городской думе, потому что...
Ну, это обман, поэтому после выборов он долгое время еще работал в приемной Медведева.
Потому что, ну, я, тем не менее, это не более чем та информация, слухи, которая доходит, до меня в том числе, потому что это, условно, человек Соловьевый, а Соловьева сейчас, в общем-то, ну, не на коне.
Да не был никогда человеком Соловьева, он человек, который угождает непосредственно тем хозяевам, которые пришли, то есть такой угодник, вот, он далек от народа и сделает все, что ему подскажет власть. Это очень удобный для власти товарищ. Неудобен для людей, поэтому за него проголосовало 1700 человек. 1700. То есть больше, чем в два, менее, чем... Более чем в два раза меньше, чем за меня. Вот так.
Вот если, ну, я так понимаю, что в любом случае понятно, что выборы можно разделить на две части, условно. Это подсчет голосов, да, и все, что предшествует подсчету голосов. Вот если говорить про то, что предшествует подсчету голосов, то, ну, я как наблюдатель и как человек, который следит, старается следить за выборами. Вот на округе, например, в жилгородке очень много было квартир, так называемых, где покупали голоса. Были наливайки, когда, там, скажем, людям...
В моем случае оказалось, что наливаек меньше. Вот. А что касается самых выборов, я был на каждом участке, и я видел, как спали представители других партий. То есть они не контролировали, они просто отсиживали те скромные деньги, которые получили как наблюдатели. Вот, вот и все. А у меня на избирательных участках находились люди, которые хотели иметь своего депутата. А вот вы, это весь секрет. Дмитрий Иванович, и они не дали произойти тем фальсификациям, тем нарушениям. То есть были значит, бюллетени, в которых... Был второй Крылов, а не я, а
давайте
я был вычеркнут.
Давайте про сейчас чуть попозже поговорим. Есть, мне хотелось бы сейчас просто прояснить ситуацию вот относительно вот этих технологий по приведению людей на участки. Понятно, что, к сожалению, у нас ну, в основном люди...
Да мы из года
люди...
в год это обсуждаем, это даже неинтересно. Нет, привозят на автобусах,
вы
устраивают карусели.
Да.
Да, я победил за счет того, что многие годы работаю для народа.
Как сконцентрировали?
Защищая их интересы.
Вы старались привести, условно говоря, с, людей,
я
которые
поддерживают
вас?
Я не старался, я людям говорил, что...
Или вы
секундочку. С... Да. Я когда встречался с людьми, я им объяснял. Это может подтвердить вот каждый житель моего избирательного округа. Я говорил, что 8 сентября – это для меня возможность понять, стоит мне продолжать карьеру политика или хватит. То есть те люди, которые придут голосовать, они своими голосами определят результаты моего труда за последние 10 лет. То есть... Если я им нужен в качестве правозащитника, соответственно, я буду тащить этот крест дальше. Не нужен, буду отдыхать, потому что получается курьезная ситуация. У людей, у которых нет денег, они постоянно отдыхают. У них каждую неделю, субботу, воскресенье, дачи, там, уикенды, там, какие-то поездки куда-то там на море и так далее. Я достаточно состоятельный человек. На протяжении последних, там, ну, как минимум, 6 лет не могу себе позволить даже на рыбалку съездить. Потому что у меня в субботу и воскресенье люди. Вот. И поэтому, для того, чтобы более эффективно защищать их интересы, я решил пойти представлять их интересы изначально в городской думе, конечно же, так сказать, далее в областной думе, при необходимости в государственной. Вот и все. И это люди должны решать. У нас сегодня перекос и проблема общества в том, что решают за людей. Их заставляют идти голосовать. За деньги, под давлением, как угодно. И все это знают. Знает это прокуратура, знает это полиция, знает это ФСБ. Но всех устраивает вот такое вот рабское, скотское положение людей в нашем обществе.
Дмитрий Вадимович, вы как-то боролись против этих проявлений? То есть у вас была какая-то команда? Сколько человек? Как выстраивалась
вы знаете,
работа?
Я с этими проявлениями борюсь регулярно на протяжении...
В день выборов? В день выборов.
В смысле? Конечно. Как? Ну, все же знают, что была команда, что мы призывали полицию, полиция находила нарушения, заставляли изымать вот эти бюллетени, которые были неправильно оформлены и так далее. Поэтому там было много нарушений.
А ваша команда на выборах – это сколько человек? Которые вам помогали, которые были,
знаете,
наблюдателями?
Мне сложно сказать, потому что это были, собственно, как мои непосредственные... Вот,
помощники.
Значит, помощники, да. Также были и те люди, так называемые волонтеры, знаете, да, которые просто вот из-за идеи, понимая, что кроме, допустим, меня, их никто не сможет защитить, они шли и помогали, и звонили, и предупреждали, и проявляли непосредственное участие. Хотя я был единственным кандидатом, это, пожалуйста, легко проверить, который оплачивал с избирательного фонда агитатором.
Угу.
То есть мои выборы были абсолютно честными и абсолютно прозрачными, что не делала ни одна партия.
Вот если говорить про наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом совещательного или решающего голоса, вы как-то отдельно их готовили? То есть, может быть, какие-то школы были? То есть, объяснили им, как нужно действовать?
Нет, не готовил. Мы один раз просто пригласили человека, который является членом избирательной комиссии. И он в течение там, 2 часов объяснял, на что надо обращать внимание во время вот, прохождения выборов.
Этот аспект понятен.
То есть специалистов каких-то у нас не было. Я думаю, что сами выборы – это абсолютно несложная тема, если люди хотят реально выдвинуть своего кандидата. Я бы вообще сказал, что мы на сегодняшний день страдаем от своего невежества. Понимаете, это люди должны выдвигать кандидата. А не кандидат должен приходить и говорить, я пойду вам, буду решать проблемы. Да не будет он решать проблемы.
А во сколько вам обошлась кампания?
Могу ошибиться, где-то порядка 400 тысяч, 380, тут где-то так.
Ну, по сравнению с теми цифрами, которые называют...
Да, 8 миллионов, 12 миллионов. Зачем такие деньги тратить? Такие деньги тратят люди для того, чтобы прийти воровать. Понимаете, да? Вот. Поэтому для того, чтобы лишний раз доказать, что я не просто говорю с экрана телевизора, призываю, допустим, депутатов к чистоплотности, к тому, чтобы защищать бескорыстно интересы своих людей. Я как только пришел, сразу же написал заявление, отказавшись от той оплаты, которая существует депутатская, то есть там порядка 95 тысяч. И с первого дня эти деньги получают 26 нянечек в детских садах. Вот. То есть я не пользуюсь ни служебной машиной, я не получаю за это зарплаты. Я просто разбираюсь с теми проблемами, которые делают жизнь людей невыносимой.
До этого вас снимали с выборов.
Да, почему? До этого был господин Злобин, судья такой, зампредседатель областного суда, который в сговоре с определенными чиновниками регулярно снимал меня с выборов. После того, как я с него снял судебную мантию, эти экзекуции прекратились. И я стал депутатом. Все очень просто. Это как раз о том, что на сегодняшний день все-таки есть определенная справедливость, и если ты пытаешься ее добиться, у тебя получается.
Если вот непосредственно к посчету, как это принято говорить, горожане засыпают, просыпается мафия. Относительно контроля за тем, как считали голоса, как он был организован?
Ну, в смысле, вот я еще раз говорю, что все зависит от наблюдателей. То есть те люди, которые представляли мои интересы, то есть моя команда, они реально сидели на мешках до тех пор, пока, так сказать, эти мешки не грузились в машину, следовали за этой машиной на своих транспортных средствах и провожали эти мешки до того места, куда их складывали. Ну, дальше, конечно, уже контроля не было, но при этом уже протоколы непосредственно находились уже...
На руках, заверенные, да. Ну, понятно.
Да, конечно.
А вот эта история в Кировском ТИКе...
Кстати, кроме моих наблюдателей, ни на одном избирательном участке ни одного наблюдателя больше не было. То есть все тупо оттарабанили до звонка и поехали домой. Вот в этот момент... Как правило, происходят махинации. Но тогда, когда никого нет. Я полагаю, что так как мои наблюдатели находились, то все мешки тоже оставались целыми, нетронутыми.
Как вы можете прокомментировать та ситуацию, которая происходила тогда в Кировском ТИКе? То есть ведь теоретически могла произойти ситуация, при которой даже верно посчитанные и заверенные протоколы могли переписать в случае чего, вот, учитывая те проблемы, которые и вообще тот формат подсчета, который наблюдался,
да нет,
тогда.
Ну, там же шум-то был из-за чего. Там изначально пытались снять, в том числе и меня, и мы на сегодняшний день уже подали исковые заявления в отношении тех людей, которые пытались меня снять, у них не получилось, на возмещение материального ущерба, потому что с избирательного фонда, вот из тех же 400 тысяч, мы потратили деньги и на судебные издержки. И мы сегодня заберем эти деньги у тех людей, которые пытались меня снять, чтобы дальше неповадно было. То есть, вот когда были до выборов в областную думу, вот, и Рябов меня пытался снять с выборов, мы потом по суду с него удержали 60 тысяч рублей. То есть ему, вот, по крайней мере, эта победа обошлась в 60 тысяч только, так сказать, с моей стороны. То есть он мне вернул деньги, которые я потратил на юриста. Вот, Забеднов и там некая Попова, по-моему, они тоже, так сказать, сейчас пройдут через вот такую судебную процедуру. И я думаю, что суд примет правильное решение и будет компенсация... То есть возврат тех средств, которые я потратил на судебное разбирательство с ними.
Дмитрий Вадимович, что бы вы, какие бы рекомендации вы дали тем политикам, которые, ну, допустим, представителям некоторым непарламентских партий, которые хотят попасть в Думу, но при этом... То есть вы победили, условно, вопреки тем нарушениям и тем негативным технологиям, которые...
Не надо ставить это перед собой как самоцель. Не надо заниматься тем, чем тебе заниматься не свойственно. Потому что если ты помогаешь людям, то это независимо от того, где ты находишься. Ты директор предприятия, общественно-политический деятель или депутат. Ты все равно будешь этим заниматься. То есть нет никакой самоцели, не должно быть стать депутатом. Это на сегодняшний день уже стал определенный, так сказать, вот бизнес. Понимаете, да? Поэтому, если они будут помогать людям, если они будут тратить 12 миллионов не на выборы, а на людей, то их будут выбирать. Но для этого надо рано вставать, для того, чтобы не давать, значит, строить незаконные, так сказать, постройки. Да? Надо уметь жертвовать своим бизнесом и собой во имя интересов людей. То есть общественно-политический деятель – это воин, который отстаивает интересы других, то есть воюет за пределами своей квартиры. А у нас это не политики, а такие, вот, знаете, вот доморощенные тунеядцы.
Ну, вот, это не политики,
которые приходят в Думу для того, чтобы ни за что получать деньги. И, как правило, они получают деньги за то, что вредят.
И, надо сказать,
вредят тем, благодаря кому они в это кресло залезли.
У них это успешно получается. Но вот смотрите, вы бизнесмен. Не бизнесмену реально попасть? То есть, ну, условно говоря, у вас есть деньги для того, чтобы помогать кому-то?
Нереально. Нереально. Потому что любые выборы стоят денег. Вот. Вот даже я потратил там 400 тысяч. Это огромные деньги для большинства людей, среди которых есть честные люди. Понимаете, да? Вот. Я поэтому и говорю, что это люди должны выдвигать. Собрались бы там, допустим, по 2000 рублей, дали бы человеку, который смог бы, так сказать, себе заявить и пройти на выборах. И все. Но у нас сегодня не общество избирают, а принимают решения за общество. Сегодня нарушены основы конституционного строя. И все об этом знают. И все считают это нормальным. То есть те силовые структуры, которые должны бдить за соблюдением закона, сами принимают непосредственное участие в нарушении.
Ну, вот смотрите, Дмитрий Владимирович.
И это происходит во всех сферах. И в здравоохранении, и в образовании. А в ЖКХ как это происходит? Когда деньги присваиваются, уходят через различные банки в иностранные государства. И все об этом знают. И ничего не делают.
Вот когда вы говорите про 400 тысяч, все-таки здесь есть, ну, я не могу сказать, что доля лукавства, потому что...
Никакого лукавства нет.
Нет, можно... все-таки это деньги, которые... Ну, это вот избирательная кампания. Но ведь при этом ваша помощь людям, это же тоже деньги, которые вы вынимаете из собственного кармана и направляете.
Значит, я за время выборов никому не помогал.
Нет, нет, не за время выборов. То есть вы же свой авторитет каким-то образом и поддержку...
Так, а кто кому мешает? Мы же говорим о том, что законом установлено ограничение... По суммам, которые ты можешь потратить на выборы.
Нет, смотрите, я...
И когда, секунду, и когда на выборы люди тратят больше и скрывают это, когда агитаторы стоят, получая деньги, но получая деньги, будем говорить,
из-под полы. Кармана,
да, из-под полы, вот, это уже нарушение закона, тогда автоматически люди осознанно избирают и агитируют за тех, кто, нарушая закон сегодня, будет нарушать их права.
Нет, здесь я скорее поясню свой пример, чтобы было понятно. Ну, условно говоря, человек, который хочет помогать людям, но при этом он сам себе, грубо говоря, помочь не может. То есть у него нет множества
не
ресурсов.
Не надо идти в депутаты, потому что если ты сам себе помочь не можешь, то ты не сможешь помочь другим. Я много раз говорил, что будь ты семи пядей во лбу, будь ты очень порядочный человек, но если ты никогда, ни разу не защитил самого себя, если ты не воин, то ты займешь чужое место, чужое кресло и будешь просто мешать. Почему? Потому что ты не сможешь отстаивать интересы других людей. Не сможешь. Нет опыта, нет знаний. Вот и все. Поэтому, если взять мой жизненный путь, ну, посмотрите, сколько пострадало высокопоставленных чиновников. За решетку попали. И начальник главного розыска Кукушкин. И отрешен был от должности Ищенко. И Гребенников был отрешен от должности. И много-много-много других. И зампредседатель суда Злобин. Значит, и я думаю, что он не единственный и не последний будет. И это многие знают, и многие в этом уверены.
Ну, здесь скорее речь даже не в том, что сам себе помочь не может вообще, а в том, что у него нет денег для того, чтобы помогать малоимущим, да, строить какие-то площадки детские, может быть, или еще что-то. Ну, в общем, да.
Значит, кто очень много делает для людей, тот многое имеет. У меня не очень большой бизнес, но я очень много трачу на людей. Ну, практически все то, что, так сказать, вот мне Господь дает, я отдаю людям. И поэтому он меня не оставляет. Ни в страданиях, ни в моих каких-то попытках делать добро. То есть, он всегда со мной. Просто те люди, которые не веруют, понять это не могут. И поверить в это не могут.
И все-таки, если у человека нет бизнеса, но есть интенция руки делать
есть,
благо.
Руки есть?
Ну, допустим.
Допустим. Ну, пусть пойдет и выкопает в посадке, которая захламляется лишними саженцами, несколько кустов и посадит возле своего дома, возле дома, где играет много детей, Пусть покрасит те детские площадки, которые сегодня приходят в негодность. Понимаете? Пусть почувствует себя гражданином, который находится и сопереживает вместе с тем обществом, для которого он хочет приносить пользу. Вот и все. Руки. Почему деньги-то? Ну, вот есть у нас депутаты. Возьмут деньги из бюджета, построят детскую площадку. И потом эта детская площадка стоит без песка, не окрашенная, облезлая, как правило, в мусоре. И на ней, как правило, пьют. На моих детских площадках не пьют. И они всегда убраны. Потому что я не только строю. Вот у меня есть так называемый народом бульвар Крылова. Да? Вот. Там постоянно садовники работают. Там постоянно чисто. Там не курят и не пьют. Там не дерутся. И не создают проблемы. Хотя это самая большая детская площадка в городе. Вот и все. Надо просто любить свой народ, а все остальное придет к тебе.
Ну вот, кстати, насчет детских площадок, насчет помощи. А почему постоянно речь идет о том, чтобы вот что-то сделать? То есть покрасить, купить, облагородить?
Секундочку.
Ведь, прошу прощения, я сейчас закончу. Вот, допустим, депутаты, которых считают хорошими у себя на округе, и которые помогают-то, в общем-то, не за свои деньги, а, как вы сказали, за счет депутатского фонда, но при этом сами переизбираются. И, то есть, они поставили детские площадки. Они хорошо работают на округе в этом смысле. Но при этом...
В каком смысле они хорошо работают?
В смысле,
все принято решение.
Вот как раз это главный момент. То есть, они площадки ставят, помогают школам, еще кому-то. Вот чисто материально.
За бюджетные деньги создают видимость работы.
Назовем это так, да. И при этом, и в общем-то, их уважают, за них действительно ходят голосовать.
Кто за них ходит голосовать?
За них ходят голосовать.
За деньги.
Ну, вот Володсков, например.
Ну, я не знаю по поводу Володского. И сейчас конкретно депутатов обсуждать не буду, потому что это сегодня мои коллеги. И есть такой у нас комитет по этике, вот, который на сегодняшний день не работает.
Не работает.
Что, допустим, единственное, кого сегодня можно обсуждать и стоит, это главу города, председателя городской думы и депутата Гусева.
Мы поговорим еще об этом.
Которая не подпадает ни под один критерий этического поведения.
И вот как раз речь идет о том, что площадки стоят, помощь материальная есть, но ведь работа депутата – это не построить площадку,
конечно,
не покрасить.
Представлять их интересы непосредственно в Думе.
Но это нормотворчество, это создавать.
Мы не создаем нормативные документы.
Почему? Это постановление
Мы
городской думы.
Мы исполнительный орган, который работает над созданием необходимых условий для комфортного проживания людей. А законодательный орган у нас областная дума.
Нет, понятно, это представительный орган, но есть постановление, есть своя зона ответственности все-таки.
Это постановление, оно как бы идет на уровне тех законов, которые издаются.
Конечно.
На уровне федерации.
Но там очень широкий диапазон того, что можно понапринимать.
Как правило, не соответствует закону.
Нет.
На сегодняшний день практически все то, что принимается наобум Лазера. То есть, все документы, которые представляются, носят такой ознакомительный характер. То есть, депутатов считают за таких болванчиков. То есть, никому не дается расшифровка. То есть, вот сегодня в очередной раз Чунаков подписал новое постановление об увеличении стоимости обслуживания жилого фонда. И опять это без какой-либо расшифровки. То есть, опять будем отменять. Будем учить нашу власть работать
Дмитрий,
и уважать
мы
людей.
Сейчас во второй половине поговорим о конкретно этой городской думе, как она сейчас работает. Но вот вопрос все-таки в том, что ведь по большому счету мы подменяем детскими площадками, покраской, чего бы то ни было, работу депутата, которая не заключается в том, чтобы ставить площадки
детские. Нет, мы компенсируем те пробелы, которые происходят в связи с негативной работой управляющей компании. Этим должны заниматься управляющие компании за те деньги, которые они собирают, в частности, по строке обустройства придомовой территории. Поливка зеленых насаждений и так далее. Это все входит, но этим никто не занимается. То есть, эти деньги попросту присваиваются.
Речь идет о том, что руками голову не заменишь. И люди голосуют за руки, за детские площадки, но при этом зачастую не понимая, что это лишь вершина
айсберга.
Люди
голосуют за человека, который, по их мнению, сможет защитить их права. И ошибаются. Больше ничего нет. Есть только площадки, как самый показательный момент. Вот. Потому что, скажите мне хоть об одном депутате, общественно-политическом деятеле, который, допустим, защитил бы права людей, привлек кого-то к ответственности, допустим, из чиновников или судей, или полицейских и так далее, который реально жертвовал бы своим бизнесом там, или своим здоровьем во имя блага другого человека.
А вот, кстати, возможно ли помогать людям, не жертвуя?
Невозможно.
Почему?
Потому что ты должен быть патриотом. Ты всегда будешь жертвовать, даже временем ты жертвуешь.
Ну, помимо, то есть, вот это всегда вопрос жертвенности.
Конечно.
Можно ли быть при этом успешным?
Нет.
Или это вот всегда такой, как крест, который ты несешь?
Да. крест. А каждый несет свой крест на этой земле.
Что ж, продолжим наш разговор после перерыва. На этот раз, во второй половине, непосредственно о тех проблемах, которые, с которыми сталкивается город и городская дума, в частности, сейчас. У нас сегодня в гостях депутат городской думы Дмитрий Крылов. Меня зовут Андрей Кобелянов. После, через несколько минут продолжим.
Волгоградский разворот.
Продолжаем программу «Волгоградский разворот». Это прямой эфир. У нас сегодня в гостях депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов. Ну, давайте вот непосредственно к той теме, которая, наверное, в общем-то, которой вы привлекли внимание в свое время. Мне так кажется, потому что и иск, который сейчас признал правомерным, и более того, признал законным, да, вот эта приватизация
вычислительного центра в полном объеме.
Да, ЖКХ и ТЭК. Небольшая предыстория. ЖКХ и ТЭК – это вычислительный центр, который ранее был очень значимым на рынке, занимался приемом расчетов платежей от населения. После того, как у нас появилось множество частных компаний, которые начали отказываться от этого центра, он не был таким влиятельным, но там был достаточно большой пакет, но при этом самая главная ценность – база данных вот всех плательщиков. И вот сейчас, в конце года, городская дума решила его приватизировать, говоря о том, что это позволит каким-то образом выправить ситуацию в ЖКХ, потому что частная компания как бы будет работать лучше и так далее. Тогда было письмо от Следственного комитета, тогда был скандал с тем, что глава Волгограда не принимал его к сведению, и в итоге протолкнули это решение через
Давайте
городскую думу,
расскажу.
И приватизация состоялась. Вы подали иск, вот теперь подробнее... своей стороны.
Ну, давайте так, ну, чтобы было понятно всем, потому что, ну, и вот ЖКХ и ТЭК, я думаю, что 70% не понимают, о чем мы говорим. Те, кто нас слушает. Для того, чтобы было понятно, я объясню. Значит, есть вообще такая проблема, как жилищно-коммунальное хозяйство. На этом рынке изначально, ну, достаточно давно, если помните, с приходом Гребенникова образовалось там ООО ЖЭК. До этого вообще были все жилищно-коммунальные хозяйства муниципальные. Угу. Вот. Значит, образовалось ООО ЖЭК, в котором 95% было муниципальной доли. Вот. Эта компания благополучно была обанкрочена, как и предыдущие, и она распалась на несколько десятков компаний, которые создавались тоже при чутком руководстве Романа Георгиевича Гребенникова. Вот. Это не посторонние люди, это тот же Потапов Андрей Алексеевич, который имел непосредственное отношение к компании ООО ЖЭК, да, и благополучно участвовал в развале этой компании. Вот. И тогда было ИВЦ ЖКХ и ТЭК муниципальное, которое, в принципе, имело неплохие дивиденды от своей работы, так как практически было на рынке монопольно. После того, как произошел развал и был такой вот клич «Бонзай», да, то есть «Расхватывай, кому не лень», образовалась куча управляющих компаний, которые стали присваивать деньги населению, уничтожать коммунальное уже хозяйство.
Они отказались.
Они стали образовывать свои ИВЦ. Почему это делалось? Потому что их ИВЦ не подконтрольны муниципалитету и, в частности, депутатам городской думы, которые все-таки какой-то контроль осуществляют. И, как мы знаем, за последнее время это нашло свое отражение в центральных средствах массовой информации. Через одно ИВЦ, которым управлял некий Олег Сиренко, 70% денежных средств уходило ему в карман. А другое ИВЦ, это в части расследования уголовных дел по группе компаний «Родной город», ежегодно 150 миллионов рублей денежных средств через Самарский банк уходили в Испанию. Директора несли страшные прямо судебные наказания в 2011 году за то, что украли 150 миллионов. 2 года условно получил директор. На следующий год еще более суровое он получил за 150 миллионов 50 тысяч рублей штрафа. В этот раз непонятно, какие будут меры приняты. Ну, наверное, так как уже происходит достаточно серьезный резонанс, возможно, будет реальный срок наказания. То есть, проходило форменное безобразие под, будем говорить так, либо пассивным, либо при активном участии силовых структур. Вот так вот скажем, чтобы не было ни у кого мотивации, допустим, говорить, что вот он, да, нас в чем-то обвиняет. Обвиняю реально, потому что обвиняю конкретно прокурора области Чурикова. Обвиняю в том, что не исполняется до сих пор постановление правительства, которое обязывает деньги собственников на расчетные счета сберегающих с бытовых компаний переводить в течение одного рабочего дня. Деньги либо не переводятся вообще, либо переводятся там раз в 3-4 месяца. Все компании банкроты, но продолжают воровать деньги у населения. За счет этого увеличиваются тарифы. Это тоже знает Чуриков. То есть он своим пассивным отношением к своим служебным обязанностям напрямую участвует в пособничестве вот данному криминалу в ЖКХ.
И возвращаясь теперь, соответственно, уже к ВЦ ЖКХ «Айтек» и решению городской думы в минувшем году.
Естественно, на сегодняшний день практически, наверное, подавляющая часть жителей города хотела бы вернуться к муниципальным управляющим компаниям, которых проще контролировать, которые не могут так вот безумно воровать деньги. Ну и вообще там есть определенные сложности, понимаете? Ну, по крайней мере, не могут деньги отправлять за границу, в какие-то непонятные банки и так далее и тому подобное. То есть там реально ответственность наступает, там нельзя каким-то образом умудриться вывернуться и отделаться там какими-то штрафами.
Воровать, но не так много.
Нет возможности так безобразничать, ну, вот да. Так вот скажем, да. Вот. И поэтому... Все странности-то возникли на фоне вот, желания приватизации. Но, с одной стороны, согласно норме закона, представлять на суд депутатов городской думы тот или иной объект муниципальной собственности можно не позднее 1 ноября и до принятия бюджета.
Нет, сейчас, секунду. Дмитрий Ильич, давайте поясним, почему принимали решение по приватизации.
Сейчас, секундочку. Да. Давайте я объясню. Вот. Значит, но как... Некоторые знают, многие, может быть, не знают, проходил расширенный совет силовых структур в прокуратуре Волгоградской области 19 ноября, на котором был задан прямой вопрос главе города и представителю городской думы Гусевой Ирине Михайловне по поводу возникших тогда толкований о приватизации и ВЦ ЖКХ «Айтек». Ей было сказано, что отмечено в письме ко мне со стороны, значит, генерал-лейтенанта Музраева, что такой вопрос не рассматривается, и этот объект приватизирован не будет. Это дословно. Это было 19 ноября, то есть тогда, когда все сроки прошли. И тут вдруг 18 декабря депутаты городской думы собираются для рассмотрения данного вопроса по существу, то есть о принятии решения, включении в прогнозный план приватизации как раз вот этой структуры ОАО и ВЦ ЖКХ «Айтек». Естественно, так как там многие люди занимаются бизнесом, появились вопросы, а для чего продается, какова финансово-экономическая составляющая, и что мы хотим получить от этого. Вопросов не прозвучало, и была создана рабочая группа.
Ответов не прозвучало.
Ответов не прозвучало ни одного. Вот. То есть Конотопкин, замглава администрации по ЖКХ, да, он... изначально солгал, сказал, что все предприятия, которые ИВЦ учреждал, это банкроты. Был задан вопрос, подождите, а вот совсем недавно, в сентябре месяце протокольно, была создана муниципальная управляющая компания, люди очень ждут этой компании, которые устали от УК Дзержинского, Трактороводского района, Ренессанс, Ворошиловского района и так далее. Устали не понимать, что происходит с коммунальным хозяйством, куда деваются их деньги. Вот. И тут вместе с ВЦ, естественно, сразу же идет прицепом и вот эта муниципальная управляющая компания, так как ее учредила ИВЦ. Кроме этого, там еще одна компания была достаточно успешная, которая тоже в качестве учредителя имеет ИВЦ. И все эти вопросы не были озвучены, то есть не было получено ответов. На основании этого решением городской думы была создана рабочая группа, которая 19 декабря собралась для того, чтобы оценить эффективность реализации данного решения. Все единогласно посчитали, что необходимо сохранить эту структуру муниципальную и не включать ее в прогнозный план приватизации. Это было у нас пятница. Угу. Вот. А 23 числа в понедельник. Вдруг этот вопрос опять возникает, рабочую группу игнорируют, документов никаких не предоставляют, и просто тупо желание Ирины Михайловны Гусевой реализуется через главу администрации, значит, Чунакова, и фракция «Единая Россия» практически единогласно принимает, несмотря на то, что ряд депутатов заявляли о том, что их право нарушено, документы не представлены, ответов на вопросы нет, и вообще не понимает, что происходит. Поэтому я как гражданин, как житель города Волгограда, который представляет интересы еще 34 тысяч граждан, жителей города Волгограда, избравших меня, да, то есть моих избирателей, я, естественно, подал в суд на то, чтобы признать незаконным данную сделку.
Данное решение городской думы.
Данное решение городской думы, да. И понудить через суд устранить эти нарушения. Значит, Центральный суд удовлетворил удовлетворил мое исковое заявление в полном объеме и дал 30 дней на устранение данных нарушений.
А какие доводы? То есть причина? Формально вроде бы...
Формально, вы знаете, у нас очень многие называют себя средствами массовой информации. Вот. Но есть закон о средствах массовой информации, который обязывает журналистов перепроверять те или иные сведения. И когда «Высота 102» написала, что теперь администрация города берет под контроль управляющей компании, продавая 74% акций частным структурам, но вы знаете, это вообще профанация. Почему? Потому что согласно 131 федерального закона, муниципалитет не имеет права принимать участие в каком-либо коммерческом проекте. И как только 74% продаются акции, сразу же, для того, чтобы привести в соответствие с федеральным законом, необходимо отдать оставшиеся. Это раз. Потом, там прозвучало у них в статье, что контрольный пакет акций. Ну, любой человек, который имеет, ну, хоть какие-то...
Не контрольный, блокирующий.
Секундочку. А было написано контрольный.
Не-не, можно я сейчас тогда поясню? Контрольный пакет – это 50 плюс 1. Блокирующий – это 25 плюс 1.
Да. А когда у администрации остается 25-26%, то она никакого участия практически не имеет
там можно,
в управлении. Секунду.
Большинство голосов принять решение размыть долю этой, она будет меньше
25%. Но, как я уже ранее сказал, правда, да, они, согласно закону, вообще обязаны будут продать оставшиеся акции, потому что не будут иметь права участвовать в этом. То есть и последняя муниципальная организация, которая может контролировать денежные потоки людей, попадает в руки все того же криминала, который на сегодняшний день поставил в самые невыносимые условия жителей Ворошиловского района, Тратарзаводского, Центрального, Дзержинского и многих других, потому что, как я говорил в своей передаче, на сегодняшний день все компании плотно переплетаются между собой и попадают в так называемую саморегулируемую организацию, которую организовал все тот же Потапов Андрей Алексеевич.
Дмитрий Владимирович, я вчера звонил в Центральный суд, к сожалению, вот какого-то внятного комментария относительно оснований для решения они не пояснили, просто потому что...
Да зачем вам внятный комментарий?
Нет, ну вот
в понедельник будет официальное решение, я думаю, оно будет опубликовано, хотите, мы вам предоставим.
Почему принято так? То есть, вроде бы, депутаты
вроде бы
вправе включать тот или иной объект.
Были нарушены сроки и порядок.
Ага, то есть, по срокам и порядку.
Конечно.
Именно поэтому незаконное.
Да, и это было прямое нарушение граждан, потому что я, в первую очередь, гражданин и представляющий.
А насколько вероятно развитие событий таким образом, что приватизация будет отменена в том формате, в котором она была осуществлена, но при этом, соответственно, проект постановления будет внесен заново, и уже формально процедура будет соблюдена.
Пропущены сроки, раз, а во-вторых, пропущен момент, то есть когда ИВЦ загоняли в долги. Сегодня уже подписано постановление, и ряд структурных подразделений администрации, такие как, допустим, Горводоканал, МУП ВКХ, уже разворачивают платежи, и буквально в следующем месяце в ИВЦ, ЖК и ТЭК будет плюсом еще порядка 500 тысяч рублей. То есть будет проходить через их счета порядка 40 миллионов, понимаете? То есть мы проконтролируем, чтобы обратный процесс начался, чтобы деньги людей были под защитой, а депутаты в полном объеме осознали, в какую игру они сыграли, потому что, реально есть депутаты в городской думе, которые, будем говорить так, не безнадежны. Да.
А можете назвать эти имена?
Во-первых, неплохо себя проявили коммунисты. Очень хорошее мнение у меня, вызывает Курбатов. Вот. Их лидер Шаманаев. Вот. В принципе, надо отдать должное даже Могильному. Он поступил абсолютно как бы справедливо и делал очень правильные заявления. И с экономической точки зрения в том числе. И он участвовал в рабочей группе. Вот. Хотя до этого момента у меня было к нему очень много претензий. Значит, Ирина Анатольевна Соловьева, как ни странно, при всем моем...
Ну, известно ваше отношение, да, в общем-то.
Вот. Очень достойно себя ведет на заседании городской думы. Вот. Пискарев, значит, председатель комитета по городскому хозяйству. Вот. Ну, мне так сложно.
Ну, достаточно, в принципе, достаточно.
Да, то есть, ну, есть, я думаю, что порядка где-то там 12 человек точно, это абсолютно адекватные люди, которые просто иногда не понимают момента, потому что там уже стала норма не давать документы. Не дают документы в части обоснования суммы, в части обоснования чьих-то желаний. И постепенно получилось так, что городская дума стала работать на криминал.
Дмитрий Владимирович, хотелось бы сейчас, чтобы вы пояснили конфликт, который у вас с главой Волгограда. Я не знаю, в данном случае, под эгидой ли главы Волгограда пытались вчера внести предложение, чтобы проверить ваш диплом на степень его...
Идейная вот такая вот
подлинность.
Королева на сегодняшний день, самообразовавшаяся стала Ирина Михайловна Гусева. Понимаете, там очень много на сегодняшний день к ней вопросов. То есть она как депутат имеет 11 миллионов наказов избирателей, в то время, когда все остальные депутаты имеют по 2 миллиона. Всем депутатам можно выдавать людям 70 грамот и 300, хотя у нас равные права. Вот. А самое печальное, что депутаты вот, как свита. То есть они не понимают, что они самостоятельные, что они уважаемые люди, которые должны представлять интересы своего избирательного округа, ничем не более ущербные, чем сама Гусева. Но, тем не менее, вот примкнули, вот это вот идолопоклонничество, оно почему-то нашему обществу на сегодняшний день присуще. Вот. Ну, а у нас же модно, у нас же на сегодняшний день есть три фактора, которые можно применить для того, чтобы каким-то образом человека унизить, дискредитировать, да. Это наркотики, патроны и образование. Поэтому, ну, что тут можно сделать? Она свое дело сделала, теперь остался ответ за мной. То есть... Это было первое заседание городской думы, когда в коридоре, где средства массовой информации находятся, был включен микрофон. Вот. Поэтому сегодня мной лично будет отдано заявление Шабунину Михайловичу, прокурору города, чтобы он провел проверку, а потом доложит депутатам городской думы, но они, соответственно, проинформируют средства массовой информации. Вот. Потому что, ну, нам никто не показал то обращение, которое... Ну, в последнее время очень много секретов. То есть мы не знаем, как голосуют депутаты по электронному голосованию. То есть нам не дают этих списков. Но зато Гусева знает. И потом, если какие-то члены фракции голосуют не так, как ей хочется, она письменно обращается к ним, чтобы они дали письменный ответ. Но делает это не сама, делает, допустим, через Волосово.
Дмитрий Владимирович, можно воспользоваться служебным положением? Хоть я и не являюсь жителем вашего округа, но такой небольшой наказ, как скорее от журналиста. Может быть, каким-то образом внести в повестку заседания Думы инициативу о том, чтобы была возможность журналистов получить данные относительно голосования? Это первый момент. А второй момент, чтобы журналисты все-таки, чтобы регламент Думы, в котором написано, что журналисты имеют право присутствовать на заседании, в зале заседаний, все-таки выполнялся, и чтобы те, кто хочет зайти в зал и писать зала какое-то само заседание для того, чтобы свою аудиторию как-то информировать, они могли это сделать.
Вы знаете, я это вообще об этом говорил в первый день своего депутатства. Вот. И все то, что сегодня происходит, конечно же, незаконно. Потому что мы представляем интересы общества, и никакого секрета от общества быть не может. И на сегодняшний день... абсолютно нелогично собираться фракциям, не пуская туда других депутатов, понимаете? То есть мы решаем общую задачу, и вот этот вот такой междусобойчик, он очень дурно пахнет, когда депутатов заставляют делать то, что навредит людям. Значит, причем под таким неким давлением партийной дисциплины. Я много раз говорил, что Гусева, ведь вы же не партия, как и Волоцков. То есть Дмитрий Анатольевич Медведев, как лидер партии, говорит одно, а вы здесь на местах творите совершенно другое. То есть, вот на сегодняшний день Гусева дискредитирует партию тем, что выносит очень сомнительное с точки зрения закона решение и оказывает давление на членов своей партии, которые должны принимать решения в интересах людей и этим самым продвигать имидж партии. А они своими решениями дискредитируют партию, идут вразрез интересам общества и, соответственно, ставят под угрозу на очередных выборах рейтинг партии.
Но это их партия, в данном случае, мне кажется.
Это не их партия. В этой партии, я вам хочу сказать, достаточно много достойных людей. Можно привести там нашего профессора Морозова как пример. Очень достойный человек. И он тоже член этой партии. И в данном случае они позорят и его имя тоже, как члена партии.
Ну, я думаю, что «Единая Россия» сама о себе позаботится, если это будет нужно. Есть еще один вопрос. У нас не очень много времени осталось, но я думаю, что вы успеете рассказать, потому что вот мы перед эфиром обсуждали, у вас вы планируете некую инициативу относительно приватизации «Волгофарма».
Нет. Мы не планируем инициативу. Мы давно уже заявили, что мы будем принимать участие в оспаривании решения по приватизации «Волгофарма». Я считаю, что на сегодняшний день это большая беда, еще больше во много раз, чем ИВЦ. Почему? Потому что это единственное предприятие на сегодняшний день, которое осуществляет контроль за качеством лекарственных препаратов. Мало того, изготавливает свои лекарственные препараты. Кроме этого, естественно, контролирует цену на рынке, да? Вот.
У них большая сеть, особенно там, где она нерентабельна. Это правда.
Секундочку, да. Это единственное предприятие на территории города Волгограда, которое имеет возможность, как государственное, через свою розничную сеть продавать лекарственные препараты, в состав которых входят наркотические и психотропные вещества. Понимаете, да? Причем там работает достаточно много людей. И сегодня идет речь, вот нам уже обращаются, у нас есть обращение, значит, непосредственно работников, что там планируется сокращение. Еще не приватизировано, а уже планируется. Вот. Кроме этого, было представлено депутатам просто списочно и остаточная стоимость объекта, а его рыночная стоимость порядка 3,5 миллиардов, а насколько я понимаю, его хотят приватизировать за 250 миллионов.
За балансовую стоимость.
То есть идет просто реальное преступление против экономики,
а как вы намерены, против жителей. Что вы намерены предпринять?
В смысле, через суд протестовать так же точно, как и решение
полиции. А как скоро это произойдет? Вы уже подготовили решение?
Да, проект? У нас решение готово, исковое заявление готово. Я либо сегодня, либо завтра мы его подадим. Будем подавать совместно с депутатом областной думы Таранцовым, для того, чтобы было проще оспаривать это решение в суде, так как я все-таки не находился на заседаниях областной думы, где были проигнорированы права депутатов на получение информации. Вот. Соответственно, Таранцов был. Я просто в курсе того, что написано в решении контрольно-счетной палаты, которая написала, что будут самые негативные последствия от продажи таких объектов. Вот. И, несмотря на это решение было принято. То есть я буду представлять себя как гражданина, как депутата городской думы от своего избирательного округа, а он будет себя представлять
план
как
приватизации региональный на 2014 год. Он содержит не только «Волгофарм», там еще «Заря», есть несколько автомобильных предприятий. Вы будете как-то относительно их что-то предпринимать?
Вы знаете, ко мне никто не обращался из этих предприятий. Я не знаю их состояние, и мне поэтому сложно будет отставить их интересы, хотя это тоже рабочие места. Но в данном случае я представляю интересы людей. В аптеках «Волгофарма» ко мне обращались. У меня есть обращение этих людей, и поэтому я буду представлять их интересы.
Соответственно, вы будете добиваться того, чтобы «Волгофарма» остался в государственной собственности?
Конечно.
Спасибо большое. Это была программа «Волгоградский разворот». У нас сегодня в гостях был депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов. Дмитрий Вадимович, спасибо вам за разговор. Меня зовут Андрей Кобелянов. Всего доброго. До свидания.
До новых встреч.
«Волгоградский разворот».